Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, во второе воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, само по себе название «Воскресение», «Воскресение всех святых в земле русской просиявших», как бы и комментариев вроде бы не требует. Единственное, что, пожалуй, хочется упомянуть, это лишний раз с благодарностью вспомнить имя новгородского архиепископа Макария, который потратил 12 лет своей жизни на то, чтобы собрать все, что можно, все свидетельства, которые существовали на время его жизни, о тех святых, которые прославились именно в русской церкви на ее канонической территории. И это удивительно плодотворно, мне кажется, сказалось на том, что появились поколения и поколения новых святых, которые вдохновлялись, может быть, в детстве чтением чтений святителя Макария, поскольку это была чуть ли не самая популярная книга в те времена на Руси.
Да, святитель Макарий – это такой один из тех, кто, чьи произведения читались в свое время во многих монастырях и даже просто в учреждениях, где во время трапезы было принято что-то читать. Это такая монастырская традиция, что во время еды не смотрели какие-то ролики на телефоне и не просто там обсуждали что-то, беседовали, а слушали именно какие-то поучительные отрывки из житий святых или поучения святых отцов. И вот распространилось как раз вот эти чтимения святителя Макария, которые во многом стали, ну, открытием для людей, что вот это наши современники, которые проводили святую жизнь, оказывается, на нашей земле, как это, и, может, собственных Платонов и быстрых разумов Нефтонов российская земля рождать. То есть у нас вот... Причем интересно, что даже вот буквально первые русские святые – это дети князя Владимира. Вот, то есть уже второе поколение, когда пришло христианство на Русь, подарило нам таких удивительных святых, которые были такими образцами христианских добродетелей. Поэтому, да, мы вспоминаем наших святых сородичей, наших предков благочестивых, в надежде, что что-то и нам, там, не только генетически, а именно духовно, может передастся.
Ну, по традиции давайте попробуем разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 2 главы, стихи с 10 по 16. Начинается этот отрывок словами: «Слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом еллину, ибо нет лицеприятия у Бога». И дальше апостол Павел растолковывает, в который уже раз, что те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. И это всегда ужасно возмущает новоначального христианина, потому что вот, ну как же, я делаю шаг, я совершаю такое судьбоносное для себя изменение, и что я получаю? Если я не делаю этого шага, то есть шанс, что мне как бы это все спишется, поскольку я не в курсе. Ну, вот Незнание кодекса в данном случае служит оправданием, ну, по крайней мере, в собственных мыслях. А тут получается, что если ты этот шаг сделал, ты исповедовал Христа, то ты все, незнание кодекса теперь это твои собственные проблемы, потому что судить тебя будут в соответствии с этим самым кодексом.
Да.
И новоначального человека, который только вот открыл для себя двери церкви, это очень смущает.
Слушайте, ну кому больше дано, с того больше и спросится. Это, ну, древнейшее правило, и Христос об этом предупреждал, что вот если человеку много дано, то и спросит с него вот все то, что ему дано. И в этом плане это должно было предостеречь, в том числе вот это послание апостола Павла, некоторых не совсем чистоплотных людей, которые приходили в христианство с какими-то там идеями что-то там себе получить. Но еще ладно, в первые века это времена гонений, а вот когда потом церковь легализовалась, и уже при императоре Константине Великом и при других великих византийских императорах, многие делали, ну, входили в церковь как некий шаг в своей, в том числе, светской карьере. То есть это тебе, наоборот, давали какие-то права, то есть у христиан были какие-то льготы, какие-то привилегии. И многие люди вступали не за тем, что хотели стать учениками Христа и бороться со своими грехами и стараться возрастать в добродетелях, а вот из-за каких-то выгод таких. И именно в этом плане апостол хочет предостеречь, чтобы люди не просто... Там сейчас они приходят, батюшка, покрестите нас, зачем? Ну, вот чтобы порчу не навели или еще что-нибудь такое. Так вы же должны понимать то, что одно дело, человек какую-то глупость несет и какую-то красную веревочку себе вешает на руку, но он не крещеный. А если ты уже, будучи внутри церкви, все это отчебучишь, то с тебя и спрос другой. Ну, это всегда так. Это всегда, если ты возлагаешь на себя какую-то ответственность, если ты входишь в брак, если ты устраиваешься на серьезную работу, если, знаете, вот некоторые корпорации, ты устраиваешься на работу, а у них там определенные, ну, нравственные критерии. Они говорят, посмотрите, у вас там в социальных сетях какие-то фотографии неприличные, их нужно удалить, если вы хотите у нас работать. То есть это просто обычная светская организация, которая не думает о духовности, просто есть некий имидж. А тут мы входим, мы же крестимся во имя Господа Иисуса Христа. Мы хотим носить имя Христово. Понятное дело, что на нас какая ответственность лежит. Как апостол Павел в другом своем послании говорит, смотрите, чтобы имя Божие не хулилось из-за вас у язычников. Какая ответственность большая на нас лежит.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 4 главы, стихи с 18 по 23. Собственно говоря, это очень хорошо известная история о том, как, проходя близ моря Галилейского, Христос увидел сначала двух братьев Симона, называемого Петром и Андрея, брата его, закидывающего сети, и позвал их за собой, сказав, что «я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. А потом он увидел точно так же двух рыбаков с их отцом в одной лодке, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, и тоже их позвал, и тоже они тотчас оставили лодку, и отца своего тоже оставили, и последовали за ним. И вот постоянная мысль о том, что, во-первых, это люди, которые в тот момент ничем не отличались от нас, но по какой-то одному Богу известной причине он позвал именно их. Вот меня всегда занимало... Вот в лодке было три человека, два брата и отец. Он позвал с собой братьев и не позвал отца. Мы начинаем докапываться, а что там было не так с отцом? Что-то там, по-видимому, была какая-то причина. На самом деле это лишний раз, на мой взгляд, подчеркивает то, что пытаться разгадать выбор Божий – занятие глупое и бессмысленное, поскольку в лучшем случае можно услышать, как он позвал тебя лично куда-то. А разобраться, почему и по какой причине он для какого-то дела выбирает одних, а для какого-то других, я думаю, что это такое пустое занятие, которое отвлекает от чего-то действительно важного.
Ну, Господь очень уважает нашу свободу воли, и Он предоставляет нам возможности, и в том числе Он же призывает их на апостольское служение, которое, ну, по-хорошему, Он зовет их на смерть. Потому что Он же в будущем предупредит их. Он говорит, что смотрите, меня гнали, и вас будут гнать. И, говорит, у вас будет, настанет время печали. И что, ну, как бы, понятное дело, что они шли за Христом первоначально, думая, что этот царь-мессия, который приблизит их ко двору, и они там очень хорошо устроятся, а тут оказывается, что их зовут на Голгофу, на крест. Совсем разные вещи, не все готовы были, конечно. Но в церкви есть разные служения, то есть просто нужно понимать, может быть, Господь зовет там 100 мужчин, чтобы они стали священниками, из них там 20 согласятся. И это уже всегда вот какая-то такая часть, которую мы, часть пути, которую мы сами должны пройти. И, конечно, Господь, как сердцеведец, видит, ну, некую удобопреклонность человека к какому-то выбору, и каких-то людей, вот он как бы предувидит, их же, как апостол Павел говорит, их же предувидит, тех и предустави. То есть, кого вот он увидел, да, вот этот потенциал он зовет. Но это не факт, что даже человек с потенциалом отзовется. Мы знаем, сколько там талантливых, потрясающих там пастырей, священников в какое-то время вдруг происходил какой-то кризис у них, они уходили из священства, допустим, или уходили куда-то не туда. Допустим, тот же самый знаменитый пресвитер Арий был очень талантливым священником, проповедником, и бац, ушел в ереси, стал ересиархом, родоначальником огромного.
А уж про Оригена.
Про Оригена, да, тем более. Поэтому тут вопрос вот этого призыва Христа к каждому человеку, вопрос разности служений в церкви, потому что одни апостолы, другие пророки, третьи учители, как апостол пишет в другом месте. То есть очень разное может быть служение, не обязательно все прихожане мужского пола должны быть священниками, далеко нет. Кто-то просто вот хороший христианин, глава семьи, там кто-то потрясающий хирург, кто-то хороший, да, руководитель компании, и все они могут послужить жить Господу на своем месте. Вот. Тут уже вопрос в целом, готов ли человек идти за Христом, то есть взять на себя, возьмите иго мое на себе, потому что я кроток и смирен сердцем. То есть возьмите вот это иго, по толкованию святых отцов, это заповеди Христа, то есть его правила жизни. Вот мы берем на себя, кто бы на каком месте ни был, просто вот мы доберем на себя такую доп. Нагрузку, которая по-хорошему нас сделает и сильнее, и умнее, и радостнее, и счастливее в этой жизни, если мы будем возьмем эту нагрузку на себя и пойдем за Христом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкового моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе у нас и неделя вся посвящена русским святым, и календарь нам дает возможность некоторых особо сугубо помянуть. 14 июня – память праведного Иоанна Кронштадтского. Ну вот, ну как? Казалось бы, совсем недавно его канонизировали официально, а ведь до того, как это произошло, его святым почитали практически при жизни. И с фотографией праведного Иоанна Кронштадтского в красном углу прожило, в общем, не одно поколение верующих православных русских людей в XX веке, несмотря на все, как сейчас бы сказали, на весь черный пиар, который в изобилии был связан с его именем в годы его жизни. Вообще-то, судя по тем житиям и жизнеописаниям, святым не пришлось вкусить хвалы. их как-то больше ругали. И даже если они были известны и почитаемы, их все равно ругали. А уж если была возможность и был повод применить к ним какие-то репрессии, независимо от века и страны, непременно эти репрессии применялись. Ну, что ж далеко ходить, когда Иоанна Златоуста сослали, вот бог знает куда, в какое-то совершенно неизвестное в те времена место на границе империи. Но это мы знаем, что Абхазия замечательная, замечательная, прекрасная для курорта предназначенная местность, но тогда вот считалось, что это гиблое дело, это вообще место, куда каторжников ссылают. Так что судьба Иоанна Кронштадтского в этом смысле еще более-менее мягкая. По крайней мере, его ругали там и в газетах, и как угодно, но он не дожил до того времени, когда за все, что он делал, начали просто расстреливать.
Да, хотя предвидел эти события, и пророчески он говорил, и в том числе о убийстве царской семьи, и о том, что России ждут великие потрясения. Но знаете, для меня праведный Иоанн Кронштадтский в первую очередь это священник. То есть у нас у батюшек не так много святых покровителей, которые, особенно там в древности, в основном прославляли тех, кто на виду. Это и епископы, и князья. Потому что их все знают. Епископ – это глава местной церкви городской. Князь – это глава государства. Ну и монахи, которые периодически приходили из пустыни. Там все, ох ты, ничего себе, пришел, какой подвижник. А вот просто батюшка служит где-то на приходе, а там, может быть, и святой жизни, но про него мало кто знает. Вот, и у нас у священников есть наш такой свой собственный покровитель, заступник, ходатай и так далее, и так далее. Это Иоанн Кронштадтский. Я помню, что когда я учился в семинарии, кто не знает, это такой специальный институт для будущих батюшек, где делают будущих батюшек. И вот у нас как раз я учился в Сретенской духовной семинарии, и там во Владимирском соборе большая икона Иоанна Кронштадтского. Я помню, приходил, и вот еще такой совсем молодой, безбородый семинарист, нам, помню, уже дали подрясники, такие уже преисполненные величества и достоинства, собственно. И вот я приходил и молился там, помню, вот Иоанну Кронштадтскому, у меня какая-то, даже до сих пор бывает, что вот, отец Иоанн, как бы мне хотелось бы стать священником, хотя бы немножко похожим на тебя. Как бы помолись, пожалуйста, ко Господу, чтобы вот как-то случилось вот это пасторство, чтобы чуть-чуть какая-то история вот это. Ну, потому что когда ты имеешь перед глазами такого удивительного священника, которому там 5000 человек приходили на литургии. 5000! Сейчас я служу литургии, смотрю, 20 человек пришло. У меня такое радостное сердце. Вот, какие молодцы. Там в воскресный день там 100 пришло, там 100 причастников. Мы такие, о, много причастников. 5000 человек! Это вот какой духовный уровень должен быть у батюшки. Сейчас любят все мерить цифрами, статистикой. Вот вам статистика. Упрямые факты. То есть не стали бы просто так какому-то непонятному батюшке, который непонятно, о чем проповеди говорит, на прихожан кричит, ругается, значит, какой-то вообще необразованный и так далее. Не стало бы 5000 человек приходить. И вот для меня, да, и до сих пор даже я, когда обычно иду по храму с хождением, ну, идет батюшка, кадит. Вот, я проходя мимо иконы Иоанна Кронштадтского, всегда немножко задерживаюсь, и вот всегда какой-то диалог у нас случается. Вот, я прям в некоторые моменты помню, как я прям к нему обращался, что, пожалуйста, отец Иоанн, помолись там за меня, там, то-то, пятое, десятое. То есть вот у нас есть как бы человек, который в курсе наших священнических проблем, трудностей, и у него там и с матушкой было не просто все.
Вот, я хотела как раз хотела сказать, что вот мы, когда только начали ходить в церковь, это было в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века, у нас были синодики, где по мере того, как мы узнавали о жизни святых людей в 20 веке, мы постепенно пополняли свой синодик, поскольку их поминать можно было тогда, они не были канонизированы, только вот за упокой. И рядом с отцом Иоанном у многих в синодике была матушка Елизавета, потому что подвиг быть женой святого человека – это не меньше подвиг, чем подвиг быть святым.
Это вообще… Это мы очень много об этом рассуждали, потому что приходят жены, начинают там на исповеди жаловаться на своих мужей, вот, он такой, пятый-десятый. Ну, хорошо, вот представь самый классный вариант – твой муж святой. Ты что думаешь? Вот если почитать «Жития святых», то у них обычно как раз там жены не выдерживали уровень, потому что это нужно тогда самой быть святой. И тогда и так, случались такие, вот, там, Кирилл и Мария, которые взяли, там, ушли в каждый в монастырь в свой, там, скончались. Там, ну, то есть вот у них духовный уровень одинаковый был. А если нет? Если ты просто обычный человек, а у тебя муж или жена святой или святая, то это будет очень тяжко. Это будет просто, ну, невозможно. Поэтому, да, но тем не менее... Иоанн Кронштадтский, когда говорят, что он святой был, это не значит, что он был безгрешный. И мне особенно ценно было, когда перед семинарией как раз кто-то из моих наставников посоветовал почитать его дневники, изданные в нескольких книгах «Моя жизнь во Христе». Я помню, в метро еду как раз на службу или уже там, вот, когда в семинарию поступал. Помню, вот еду, и у меня такая черная книжечка была «Моя жизнь во Христе», и я ее читал. И прям с карандашом иногда я прям себе подчеркивал какие-то вещи. Меня так поразили некоторые его записи. Там, у него там было, ну, что-то типа служанки в их доме, достаточно, как тогда было принято в Российской империи, там приходило, и вот он пишет, наругался на служанку. Значит, я там что-то грубое сказал. Говорит, Господи, как мне стыдно, что я так... Ну, надо извиниться. Вот. Или он там пишет, что вот у меня живот болел, позволил себе выпить простокваши, потому что там пост, не пост, а живот болит. Вот там. И, ну и такие вот какие-то житейские его заметки.
У нас очень популярны были выдержки из его дневника, как он боролся с курением.
Да, да. То есть это настолько все живое, и ты узнаешь прямо такое, о, чисто мы. Это прямо... про нас и все, и он делается таким близким, доступным, с одной стороны, а с другой стороны, такие, а, ну а что его тогда прославили, если он так уже вот, а, ничего себе, ночью переодеваться, ходить в дома этих к больным и кормить их, каких-то вообще бомжей, там, где вонь, какие-то эти дома трудолюбия, один из них он сам построил, и потом вот такие, ну, то есть у него... какие были борьба внутренняя, какие у него были там, может быть, недостатки, все это перекрывалось с лихвою его вообще потрясающей деятельностью, его бескорыстностью, то, что он там, я особенно помню, дернуло, поразило, как он, там один крупный жертвователь к нему пришел и говорит, вот батюшка, отец Иоанн, ему же там жертвовали, пароход ему пожертвовали свой, вот, то есть это, у него действительно мог быть достаток огромный. И вот ему пришел какой-то жертвователь, батюшка, там, вы помолились, вот, там, хотелось сделать большое пожертвование, дал ему конверт с деньгами, там, прям серьезный. Он такой, да, спасибо большое, взял этот конверт, отдал какой-то женщине. Батюшка, там средств там, на миллион. Он говорит, ей сейчас нужнее. Она там осталась в каких-то тяжелых обстоятельствах, без мужа. Вот. Он говорит, ей нужнее. Он даже не посмотрел. То есть вот у него не задерживалась. Там даже жена в том числе ругалась на него, что дома денег нет, а он там...
Да ладно, ругалась. Ей пришлось писать прошение в консисторию, чтобы его зарплату ей выдавали, потому что он ее до дома не доносил.
Да, вот жить со святым. Такая история интересная. Но... мы как обычно думаем, что вот это нам тяжело живется с ними, потому что они грешники. Вот. Правда, с нами не просто живется, потому что мы не святые святые. Вот. В голове, хотя мы иногда себе представляем, что у нас там нимб, но на поверку оказывается, что он надувной с Алиэкспресса.
Но то, что вы сказали про его священническое именно служение, про литургию, которая описана людьми, присутствовавшими на богослужении отца Иоанна, вам доводилось вот на вашей практике присутствовать за богослужением кого-нибудь, кто, ну, мы не равняем, естественно, все по-разному, но в вашем восприятии, как вам могло показаться, или вы так почувствовали, что вот человек, священник, служит литургию особенно, да. Что происходит что-то экстраординарное.
У меня были несколько таких случаев, и это в том числе повлияло на мое собственное когда-то решение пойти в семинарию и просить у Господа разрешить стать священником, потому что у меня в жизни вот мой покойный духовник, протоиерей Сергий Вишневский, я просто помню, я даже рассказывал уже где-то, что вот мы как-то с папой стояли в алтаре, а я тогда прислуживал, у меня был маленький стихарик, в руке его горит маленький фонарик, вот, и вот я с такой вот тоже был маленький, со свечкой ходил, и папа у меня священник, вот, и он как-то вместе с отцом Сергием, он, это его духовный отец, он как бы с ним вместе служил, и я там с этой свечкой валандался туда-сюда, и он как-то меня, папа такой пихнул, говорит, смотри, смотри, на отца Сергия, и я поворачиваюсь, смотрю, действительно, он стоит перед престолом, руки воздевает, молится, и у него реально лицо светится. И то, как он молился, вот он иногда отходил, то есть вообще отключался от того, что здесь происходит полностью, и начинал молиться. Или я помню, как-то мы пришли с женой к нему на исповедь, он стоит, одевает епитрахиль, начинает закручивать поручи и читает «Отче наш». Я никогда в жизни эту молитву знаю наизусть с там, молодых ногтей вообще еще, прежде чем все остальное. То, как он читал «Отче наш», я вообще никогда в жизни не слышал, чтобы человек мог такого читать эту молитву. Вот, и вот этот очень сильный образ. Потом образ папы моего, который служил в маленьком храме Мученика Трифона в Напрудном, где я там приходил, там мы служили при свечах. Вот он стоял, тоже молился, меня это так прожило. А потом у меня в священнической практике, знаете, ты когда сам становишься священником, ты очень тонко реагируешь на то, как служат другие батюшки, другие епископы. И вот прямо иногда бывает, ты там собрался на общую службу, так ты привык сам служить, а вот когда общие службы, ну, иногда это достаточно тяжело, потому что ты тут всю службу стоишь, ничего не делаешь, ну, там как бы ты молишься только и все, но не участвуешь. И вот иногда настолько... Там вот просто стоять рядом с кем-то, кто совершает службу в алтаре, и ты думаешь, вот я бы так и стоял, мне не надо никаких возгласов говорить, ничего, только вот постоять. Вот у меня было такое, что когда наш любимый владыка Тихон служил, он нас как-то приглашал послужить ночную литургию, когда он еще был ректором Сретенской семинарии, и вот мы выпускники молодые, батюшки такие, но молодой батюшка, это такое себе, я вам скажу, Марин, это, мы уже считали себя, но если не митрополитами... Ну, вот где-то рядом. То есть вот молодой батюшка, он уже сам все знает, все умеет, лучше всех все понимает. В богословских вопросах, пастырских. Вот такие вот молодые, такие, значит, не оперившиеся ребята приходят. И вот владыка Тихон, понимая, насколько мы все такие странные ребята, тем не менее, очень нас любил, всегда по-отечески принимал. И вот он нас, помню, приглашал на такие службы. Вот выпускники молодые, вот эти батюшки приезжали, и вот он возглавлял эти службы, сначала будучи архимандритом, потом епископом Егорьевским. И вот я помню, он стоит, у престола молится, и бац, тебя прошибает, вот ты вот реально стоишь, и прям такое соприсутствие, и такое чувство, что не хочется вообще, чтобы это заканчивалось. Потом помню, как-то приехал к нам в гости епископ Лазарь из Эстонии, Наврский, по-моему, и тоже вот... Просто приехал в гости, попросил благословения у Святейшего, чтобы послужить, и послужил у нас в храме. А, тоже, вот я потом говорил людям знакомым, говорю, а вы служили когда-нибудь с Владыкой Владимиром? Я говорю, да. Я говорю, ну вот это прямо удивительно. И вот есть, вот мне повезло в этом плане, что я с многими батюшками, и в том числе это мало, допустим, известными, просто вот стоит какой-то священник, молится, совершает службу, и прямо... Так радостно и... То есть, в принципе, это не всегда зависит от священника. Как говорил святитель Иоанн Златоуст, даже по гнилым трубам протекает чистая родниковая вода. И человек может прийти в обычный свой сельский приход, где батюшка может быть не такой ученый, и голосочек у него там не особо какой-то мелодичный, может там ошибиться где-то и все. А ты стоишь и прямо не знаешь, где-то на земле или на небе. То есть это не всегда именно душевная такая история. То есть духовность, она может не от этого зависеть. А с другой стороны, вот иногда ты вот присутствуешь на службе кого-то. Я помню, мне папа рассказывал, как святейший патриарх Алексей II приезжал, и с каким вот тоже благоговением он на это присутствовал. Я помню, когда меня рукополагал святейший патриарх Кирилл. вот на этой службе. Но это вообще особое, конечно, воспоминание. Я могу еще на полтора часа сейчас рассказывать.
Я думаю, это тема отдельной нашей встречи. Но по-любому, мне кажется, что все эти примеры вполне уместны в День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, поскольку это то общение, которое происходит между людьми с утонченной вот этой мембраной. То есть те, кто, как мы, стоим, и у нас очень толстая кожа, и мы просто не чувствуем. Вот есть люди, которые утончают эту мембрану и начинают в унисон со святыми и молиться, и что-то делать. Поэтому, собственно, и в этом, наверное, и смысл присутствия святых за литургией. Почему мы поминаем их в надежде, что они одномоментно сослужат тому священнику, который в данный момент стоит у престола.
Ну, это же, да, это наши старшие собратья, которые по-хорошему не просто, да, мы их там упоминаем имена в нескольких местах службы. Вот, это действительно те, кто вместе с нами молятся, и в этой лиге мы как раз новички, а это профессионалы.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. 17 июня мы будем вспоминать вместе со всей церковью преподобного Мефодия Пешножского. Вот мне всегда было ужасно интересно попробовать разобраться, что же это такое за удивительный феномен учеников преподобного Сергия. Поскольку наша жизнь отличается от их до такой степени, ну, как, наверное, их жизнь от жизни Адама и Евы. Потому что вот эта технологическая революция последних десятилетий, она настолько все изменила, что представить себе, смоделировать, как вот сидит человек в лесу, отшельник, совершает свой аскетический подвиг, и рядом с ним нету никакой мобильной связи, и Wi-Fi нету. И вообще до всех ближайших населенных пунктов довольно долго надо идти пешком, потому что другого варианта просто не существует. Каждое твое движение, которое не носит никакой духовной направленности, а посвящено, ну, обслуживанию твоего элементарного физиологического цикла, требует от тебя неимоверных усилий и колоссального количества времени. И вот в этих условиях каким-то поразительным образом об этом человеке узнают, что само по себе в этих в том, что я описала, очень трудно. Ну, как ты узнаешь? Ну, ты живешь даже в ближайшем каком-нибудь селении. Но он живет в чаще леса. И есть шансы, конечно, что ты каким-то образом в лесу с ним столкнешься, или кто-то тебе скажет, что вот там в лесу кто-то живет. Но это шанс, это не 100% гарантии. Но каким же образом достаточно быстро по тем временам люди не только узнавали о том, что такой отшельник есть, но к нему начинали присоединяться ученики, и начинало распространяться само делание, то есть школа определенного аскетического труда, привлекая все новых и новых желающих попробовать это на себе. Вот для меня всегда это было неразрешимой для современного ума загадкой.
Знаете, сейчас век такой, из-за того, что мы живем в обществе потребления, то многие компании, они в основном, и об этом, ну, это такой экономический закон, что должна быть конкуренция. И что конкуренция, она создает такие здоровые атмосферу для бизнеса, и в конкуренции он там что-то появляется. Но я помню, как-то мы с духовником об этом говорили, что конкуренции по-хорошему нету. То есть если человек чего-то достиг, такого, что особо там никто не умеет, ну, или во всяком случае, что очень ценно, то какая конкуренция? Он вне конкурентен. И люди к нему идут, даже если он запрятался куда-то далеко. То есть вот бывает так, что открылась какая-то лавочка прямо в центре. То есть очень дорогая аренда, очень удобное местоположение рядом с метро, проходное место. Но там какие-то булки, ну, не очень вкусные, стоят дорого. Немножко хамят на кассе. Ну, как-то вот. И нет там никого. Все прогнозы были то, что прям выручка будет супер большая. А есть какая-то, там, не буду рекламировать, но там знаменитые пончики около одного парка. Там вообще все так убогенько и непонятно как, но там очереди, вот ты приходишь и не можешь никогда зайти, потому что бесконечно очередь, потому что там вкусно. И вот так же получалось и с духовными лидерами нашего отечественного русского православия. То есть они куда-то уходили в леса, в непроходимые какие-то места совершенно, прятались от людей. И они становились какими-то профессионалами необыкновенными, внеконкурентными в области духовности. И если человек уже дозрел и понял вообще, что в жизни это вообще очень важная история, и что, оказывается, там не столько важно найти хорошего зубного врача или найти хорошего там техника, там ремонтника твоего автомобиля или хорошего знакомого, который умеет ремонт делать в квартире, а вот найти духовного человека, то ты за ним поедешь куда угодно. У меня тоже, как бы, батюшка, которого я считаю своим духовным наставником, живет в другом городе, в северной столице. И мне, чтобы с ним пообщаться, нужно поехать туда вот непосредственно. И, ну, все туда едут, потому что понимают ценность. И тут то же самое. То есть если люди... А преподобный Мефодий, он же показал... И, ну, от преподобного Сергия он научился одному из самых главного, вот его, если так раскладывать, духовного наследия преподобного Сергия. Это именно такой самостоятельный труд и возрастание. Он же сам таскал бревна, собственно, пешком. Откуда взялось этот пешнож? Носил пешком вот эти бревна. И, собственно, от этого монастырь стал называться Пешножским. Я там, кстати, в этом монастыре был. Нам рассказывали про преподобного Мефодия. Удивительное место, очень оно по-особенному ощущается. Очень интересное такое и духовное. И вот мы рядом с мощами молились и читали преподобному Мефодию, служили такой небольшой молебен. И вот прямо такая благодатная радость была. Именно благодаря тому, что он вот перенял от преподобного Сергия вот этот дух трудничества личного такого. И то есть, когда человек сам прошел определенный путь, в том числе духовный, сам чему-то научился, он может тебя научить. То есть, если ты сам побыл учеником, ты сможешь потом быть учителем. Если ты, у тебя не было вот этого запроса на обучение, если ты и так все знаешь, то не станешь ты толковым учителем. То есть меня всегда, кстати, поражало в житиях очень многих святых, особенно вот таких великих учителей, что они долгое время проходили искус, долгое время общались, то есть шли прямо в какое-то послушание, шли в какие-то дебри за учителем. потому что они понимали, что вот этот человек, он, это мне очень нравится, когда Илья там, пророк, стал возноситься уже на колеснице, этот Елисей такой, куда? А я? А мне? И он взял там, ну, по одному из преданий, он схватил его за плащ, типа, не отпущу, он отстегнул этот плащ, а с другой стороны, он попросил его, значит, дай мне что-нибудь, вот, и он ему отстегнул этот плащ, кинул. И вот также, мне кажется, вот эти жадные люди до духовности, они шли, находили какого-то такого, то есть в свое время преподобный Мефодий, будущий преподобный, нашел Сергия Радонежского и с ним там постоянно общался, постоянно. Знаете, с такими людьми нужно иногда просто даже походить. У нас вот очень часто люди спрашивают про духовника. Как найти духовника? Что с этим духовником делать? А как? И представляют себе духовник, вот он стоит около аналоя, я к нему пришел, поисповедовался, какой-то совет спросил, все, до свидания. Это неправильный подход. Рядом с духовником нужно жить. Вот у вас есть батюшка на приходе, которого вы считаете как духовника, как духовного наставника. Нужно приходить на субботник, вместе с ним таскать, там, мыть пол в храме, вместе с ним таскать какие-то шкафы. Когда какой-нибудь праздник, приходить вместе с ним, готовить этот праздник. Вместе с ним, может быть, поехать в больницу, когда он будет причащать каких-то бедолаг, чтобы вы стояли с платом и помогали там раздавать подарки на Пасху каким-то детям в интернате и так далее. Нужно быть, вот, прям быть рядом с ним. Это самый лучший способ духовно как-то напитаться и перенять. Поэтому если вы нашли в своей жизни какого-то духовного человека, вот прям чувствуете, что вот там вот есть что-то духовное, то не просто вот побыть какую-то минуту-две, получить совет и убежать, или там «батюшка, помолитесь за меня», «батюшка, помолитесь там за...» Да он-то помолится. Но в твоей жизни произойдут серьезные изменения, если ты поживешь рядом и впитаешь в себя вот эту духовную составляющую, которая есть в этом человеке.
Когда мы размышляем об учениках преподобного Сергия, еще все время удивляет вот эта способность к духовной коммуникации. Причем вот именно в том смысле слова коммуникация, какой мы вкладываем в это слово. Но посмотрите, что могло происходить. Преподобный Сергий посещал своих учеников, ну как, его монастырь, вот Троица Сергиева Лавра. Она тяготеет к Александровской слободе. Преподобный Мефодий основал монастырь недалеко от города Дмитров. Но для того, чтобы отправиться пешком навестить кого-то в Дмитровской области, нужно быть уверенным, что он там в этот момент находится, потому что, ну, достаточно длительное пешее путешествие может окончиться тем, что там никого не будет, потому что человек отлучился по каким-то там важным делам. Другой пример, когда преподобный Стефан Пермский, идя в Москву на собор, остановился рядом с монастырем преподобного Сергия и благословил его. В этот момент преподобный Сергий с братьями сидел в трапезной. Преподобный встал, благословил в ответ отправляющегося в Москву на собор преподобного Стефана. Это как? Это вот что происходит? Это какое-то космическое излучение? Что это?
Знаете, Господь, Он очень премудро устрояет для нас точки соприкосновения. То есть, когда мы молимся, говорим, Господи, вот я бы хотел, у меня есть такая хорошая мысль там, поисповедоваться. Но я живу в селе, где храм еще большевики разрушили, там деревья растут на крыше. Где я поисповедуюсь? Не знаю, где я поисповедуюсь. И вот этот человек поехал, не знаю, по какой-то путевке ему там досталась путевка, и он поехал вообще в другое место там отдыхать. Какой-то у него домик, и вот он подъезжает. Это я вам рассказываю реальную историю. Подъезжает к этому домику, где он собирается отдыхать вместе с женой, и просто проезжая мимо, видит храм. Просто рандомный какой-то храм, он даже не знает, в честь кого он. И говорит жене, давай, ну, просто зайдем. Мало ли. И они, получается, заходят, а там служба. Идет служба, какой-то священник, вообще неизвестный. Просто неизвестный храм, неизвестный человек, вообще ничего неизвестно. А они люди вообще не церковные, и он говорит, даже не понимает, что идет, какая служба. И так получилось, что вот батюшка через какое-то время вышел из алтаря, увидел их, поздоровался, говорит, здравствуйте, а вы откуда? Вот разговорились. Говорит, вот мы там случайно просто поехали, у нас тут домик рядом. Говорит, ну, хорошо, а не хотите поисповедоваться? У нас сейчас исповедь будет. И оказывается, это было вечер, это было всеночное бдение перед каким-то великим праздником на 10-м. И тут аж обалдел. То есть он вообще не думал, он не мог связать. Он просто, они едут отдыхать с женой в какой-то домик по путевке. А вот мысль у него была. И вот Господь так все устроил, что этот батюшка сельские батюшки, они прекрасно знают своих прихожан по лицам, по именам и по количеству уже записок, которые они подают. А тут просто новый, ну, видно, что проезжий, и вот священник, он просто увидел, говорит, а может, вы хотели бы там это? И вот он первый раз в жизни поисповедовался таким образом. Поэтому есть духовные законы. Мы же привыкли, что физические законы, что для того, чтобы куда-то поехать, нужно позвонить, спросить, а когда у вас расписание, а кто у вас это, а где сайт, а со скольки до скольки работает, а будет ли отец такой-то или еще что-то. Ну, понятно, что это сильно упрощает. Но в целом, если ты, у тебя есть какая-то классная идея, и ты еще додумался попросить у Бога о помощи и поддержке, мой дорогой, это произойдет настоящее чудо. И все так совпадет, а мы знаем, что совпадение не случайно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Очень хочется, поминая всех святых вторую неделю подряд, вспомнить такого святого, мимо которого мало кто из православных верующих прошел. 18 июня мы будем вспоминать преподобного Авву Дорофея. Даже те, кто не читал, наверняка слышал, что был такой. А вот те уж, кто удосужился почитать, нам всем рекомендовали это как чуть ли не первое чтение душеполезное, когда мы, ну, те из нас, которые приходили в церковь в взрослом состоянии, вот делали первые шаги, нам, как правило, говорили, найдите книгу Авва Дорофея, почитайте, потому что с чего-то же надо начинать. Но Авва Дорофей – это очень-очень давно. Казалось бы, ну да, безусловно, мудрость, ну так же, как любая аскетическая литература, в особенности новоначальном она всегда нравится. Чем сложнее, тем же интересней. Но почему Авва Дорофей так современен? Вот сейчас, мне кажется, очень похоже, что людям, спешащим обратиться к психологу, для начала неплохо было бы почитать труды Авва Дорофея, потому что он там расписывает такие психологические механизмы, что они вполне, мне кажется, заменяют платные визиты к нынешним специалистам.
Ну, он действительно был, как говорится, знаток человеческих душ, и к нему обращаются. Я помню, что когда мы поступали в семинарию, это вот нам прям говорили, что это ваша должна быть настольная книга, душеполезное поучение Авва Дорофея. И во многом его вот это монашеское, ну, тогда существовала такая традиция монашеского вопрошания, что приходил какой-то инок к опытному старцу и спрашивал. И правильно поставленный вопрос – это уже 50% успеха. То есть если ты сумел правильно сформулировать вопрос, поверь мне, даже если тебе дадут какой-то краткий ответ или какой-то, может, даже, ну, как кажется, очевидный ответ, он для тебя может иметь огромную пользу. Недаром в монашеской литературе очень часто там пришел, а вот там такое-то, спросил, а вот такого-то, он что-то сказал, оба получили большую пользу и разошлись. Хотя вроде бы, ну, подумаешь, поговорили. У нас же каждый день мы что-то спрашиваем. Я помню, мы как-то беседовали с одним очень опытным священником, которого я искренне люблю и уважаю. И что-то мы говорили про поводу людей как раз, которые там на исповеди приходят, что-то спрашивают. И он говорит, понимаешь, отец Николай, из 100% где-то только 30% интересно и вообще как-то будут рефлексировать по поводу того, что ты им скажешь. То есть ты там говоришь, стараешься что-то там, пытаешься что-то сказать там. Говорит, только будет 30% вообще все это интересно. И это, кстати, для меня было тогда открытием, потому что я очень много, видимо, сил сливал не туда и пытался кому-то что-то объяснить, понимая, что у человека нет запроса на это. Он вообще не интересно. Он, может, даже и спрашивает, но ему не интересно. Он уже и сам все прекрасно знает, у него все ответы в голове. И это вот вопрос даже не про них, а про нас. То есть насколько мы готовы действительно задаться серьезными вопросами и услышать этот ответ. Потому что даже когда мы задаем иногда вопрос, мы уже в голове имеем ответ. И мы подбираем так цитаты святых отцов, чтобы они согласовались с тем ответом, который у нас есть в голове. И священников подбираем так, чтобы они, эти батюшки, говорили то, что, значит, отыгрывается в нашей голове. А иногда нужно вот честно поставить вопросы, честно послушать ответы. Вот Ава Дорофей потрясающе умел это делать и оставил нам очень много вот этих поучений, ответов старцев, как бороться с раздражением, как замечать в себе недостатки, как учиться любви, что такое любовь, а как эту любовь делать к ближним, когда они, заразы такие, ее не проявляют, что вообще, что такое самоукорение, откуда берется злопамятность, а как с этой злопамятностью что с ней делать, а как прощать. Потому что даже вот вы затронули тему психологов, ну, пошел, да, есть хорошие специалисты, клинические психологи, не те самозванцы, которых полно сейчас в соцсетях, которые там 3 дня поучились или там какие-то курсы закончили и там всякое занимаются эзотерикой, непонятно, там астропсихология и все такое. А если говорить про серьезных профессионалов, да, они могут помочь тебе разобраться в себе в плане постановки диагноза. Ну, вот ты покопался, да, в том числе там вот есть православные психологи, все, и вы обнаружили, что гордыня, и что ты с ним будешь делать? Ни один психолог никогда не поможет тебе вылечить гордыню. Чтобы лечить гордыню, тебе нужно идти к Господу. Вот, потому что он говорит, научитесь от меня, ибо кроток и есть и смирен сердцем. Мы знаем, что против гордыни работает как раз 2 добродетели, это крутость и смирение. А где мы? У нас еще супер много примеров. И главное, откуда нам получить силы для вот этих 2 добродетелей. Поэтому, да, ты правильно понял, что вот есть проблема злопамятства, да, то есть ты помнишь зло. Ты не умеешь прощать. Вот. То есть ты обнаружил то, что ты с помощью, может быть, даже психолога, что ты обижаешься на родителей, что дальше? Нужно бежать к Господу и учиться прощению. Вот. И вот Ава Дорофей действительно, он оставил такие содержательные, такие, знаете, вот вы спросили, почему он актуален. Он очень доступные дает схемы. То есть у нас народ любит, когда не просто вот за все хорошее, против всего плохого. Как стать добрым? Ну, будь добрым, вот прощай и будь милосердным. Прекрасно, спасибо большое.
Пошаговую инструкцию, пожалуйста.
Нам нужно, да, понимать, сколько вешать в граммах, то есть что конкретно, куда и как, что зачем идет. А для этого должен быть человек, который хорошо в этом разбирается. Хорошо. То есть я вот помню, ходил как-то, у меня машина сломалась, и я пришел к своему знакомому, который вот очень хороший автослесарь. И он мне прямо на пальцах объяснил, понимаете? Батюшка, он знает, что я священник? Говорит, батюшка, я понимаю, что вы там вот разбираетесь там в этих службах, канонах и все остальное, а вот послушайте, здесь вот есть такая вот штуковина, балка, вот она идет сюда, здесь вот прикручиваются 2 вот эти штуки. Тут коленовал, тут вот пружина, тут ароматизатор, бац-бац-бац, вот это вот все поломалось, вот это нужно поменять. И я такой, ух ты, я вот не профессионал, вообще в этом не разбираюсь, и я понял, до меня дошло. Почему? Человек очень хорошо в этом разбирается. И он может достаточно просто и доступно это объяснить. Вот чем ценен Ава Дорофей, подобные ему, там, допустим, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, вот эти подвижники потрясающие, там, Иоанн Лесточник. Они хорошо, вот как автослесари, разбирались в человеческих душах. И особенно в человеческих страстях. потому что они сами прошли этот путь, сами боролись, и потом плюс у них вот это удивительное, то, что называется насмотренность. Они общались с огромным количеством каких-то старцев потрясающих, вот этих духовников, и они научили их различать, вот это умение развлечения духов. И да, благодаря этому они могут нам дать конкретные советы. И когда говорят, что монашеская литература только для монахов, это не так, потому что страсти у всех одинаковые, что у мирских, ну, у людей, живущих в миру, что у тех, кто в монастыре. И, в принципе, нам со страстями бороться что там, что там.
Но... нету навыка чтения аскетической литературы, потому что одно дело такой вот восторженный неофетский порыв, когда все, что так или иначе касается предмета, который ты для себя только что открыл, ты готов продираться через любые сложности любого архаического языка, потому что ты горишь. Но это проходит, как это ни печально. И в других случаях ты берешь там того же Иоанна Лествичника, и ты понимаешь все, о чем вот вы только что говорили, умом, понимаешь. Но читать тебе это трудно, потому что тебе приходится через эту архаику, через особенность вот этого монашеского стиля добираться до сути, а ты не привык вообще. Мне кажется, это отдельная проблема, наша отвычка работать головой. Когда мы берем и священные тексты, и святоотеческое наследие. Потому что это труд, а мы как-то все время ищем пошаговые инструкции, и желательно вот по пунктам, чтобы нам написали, осталось только кнопки нажимать.
Дело в том, что в целом, ну вот есть человек, ну, допустим, да, вот у всех у нас есть смартфоны, у кого-то подороже, у кого-то бюджетные, но в целом у всех есть там камера, какие-то примочки. Ну вот если ты этот смартфон, особенно если очень дорогой, дашь обезьянке, ну максимум, что она додумается им сделать, это там что-нибудь забить или там какой-нибудь орех возьмет и будет им бить, чтобы разбить орех и вот как бы использовать. То есть если ты не знаешь, как это применить правильно, очень дорогое, красивое, оно все равно у тебя не сработает. То же самое и тут. Ну, дай нам суперсовет Авва Дорофея. Вот прямо потрясающе. Как прощать обиды? Но если мы не знаем, как это применять, у нас нет навыка. Вот то, что было у святых отцов, они нарабатывали навык. Как это применять? И как... А что делать с неудачами? Вот ты начал что-то делать, и бац, у тебя не получилось. Мне так понравилось у... одного из вот как раз аскетов, это вот в древнем Патерике, там у святого отца спросили: «Ава, а что делать, если ты упал? Ну вот, идешь по духовному пути, взял там на кого-то обозлился, там на ребенка накричал, еще что-то сделал, упал». Он говорит: «Вставай, иди дальше». Он говорит: «Ава, а если опять упал?» Он говорит: «Вставай, иди дальше». Он говорит: «Ава, а если опять упал?» Говорит: «Ну, опять встань, отряхнись, иди дальше». И я думаю: «А сколько же так вставать? Сколько же...» Ну, говорит, сколько будешь падать, столько и вставай. Тут удивительные такие моменты, вот когда ты начинаешь понимать логику процессов. То есть ты... И плюс ты не просто отвлеченно занимаешься какими-то богословствованиями. Помните знаменитую фразу: «Кто истинно молится, тот истинный богослов». Поэтому, если кто-то хочет вот эти, чтобы советы еще как-то отыгрались в жизни, нужно, конечно, еще параллельно вести церковный образ жизни, приступать к таинствам Святой Церкви и просить у Бога, чтобы Он дал тебе те очки, через которые ты сможешь не только прочитать изречения святых отцов, но и их понять.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
Всего доброго.
«Седмица» на радио «Вера».